Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях и фактах, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Мы подводим итоги 2015 года и пытаемся делать традиционные прогнозы на следующие 12 месяцев. Поэтому сегодняшний выпуск будет, во-первых, монотемным, а во-вторых, вопреки обычной традиции, речь в нем пойдет в основном о европейских делах. Однако главные европейские тенденции и изменения в общественных настроениях в уходящем году были настолько сильно связаны с событиями, происходящими за границами ЕС, что беседа, которую вы услышите сейчас, вполне отвечает концепции программы «Атлас мира». Европейский Союз в 2016 году, очевидно, будет с прежней силой сотрясать пришедший извне кризис, продолжающийся массовый наплыв преимущественно мусульманских беженцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Некоторые европейские политики прямо увязывают его с действительно растущей угрозой радикального исламистского терроризма для самой Европы, особенно после террористических нападений в Париже в ноябре 2015 года. Насколько они могут быть правы? И насколько именно эта первостепенная проблема может отодвинуть на второй план другие важнейшие вызовы европейской целостности и идентичности, такие как, например, увеличение числа сторонников как крайне левых, так и крайне правых популистских идей, а также вопрос взаимоотношений ЕС с Москвой и Киевом, нисколько не потерявший актуальности. Об этом я беседую с моим коллегой, международным обозревателем Радио Свобода, историком и политологом-европеистом Ярославом Шимовым. Сейчас можно ли говорить о том, что этот кризис в 2016 году удастся преодолеть? Или же у европейских лидеров так и не появилось общего понимания, что следует делать?
К сожалению, сказать, что мигрантский так называемый кризис в будущем году удастся преодолеть, никак нельзя. К концу года отношение не только значительной части общества в европейских странах, но и политических элит стало гораздо более осторожным и скептическим. Я имею в виду то, что масштаб наплыва беженцев действительно оказался настолько неожиданно большим. И, естественно, определенная переоценка ценностей произошла. Если летом знаковой была фраза канцлера Ангелы Меркель «Мы справимся», то к концу осени о ней, по-моему, и сама фрау Меркель постаралась поскорее забыть. Конечно, теракты в Париже 13 ноября создали дополнительно такую нервозную и мрачную атмосферу и в том, что касается восприятия европейским обществом этого мигрантского кризиса. Сейчас зима. По понятным причинам волна мигрантская значительно схлынула. Придет весна, и ситуация вполне может повториться, потому что основные проблемы не решены. Вроде бы Европейский Союз во многом уже договорился с Турцией о выделении нескольких миллиардов евро на поддержание всей инфраструктуры приема и обустройства беженцев в лагерях в Турции. Вот вроде бы намечено создание единой европейской пограничной стражи, но это только начало, и это все происходит достаточно спешно, в обстановке, когда проблема уже есть, и проблема уже приводит к изменению общественных настроений и политических настроений. Поэтому 2016 год будет очень непростым. Как раз та проблема, которая появилась на политическом уровне, то есть разногласий по поводу того, как решать вопрос с мигрантским кризисом, более, так сказать, гостеприимно или более жестко. Эти разногласия есть, и они, конечно, никуда не исчезнут.
А насколько серьезным сейчас, особенно после теракта в Париже, в ноябре выглядит для рядового европейца вот это пугало исламистского терроризма, угрозы, в первую очередь, от группировки «Исламское государство», который обыватель, конечно, напрямую склонен связывать с беженским кризисом. И можно ли говорить, что в каких-то отдельных странах Европы вот эта мусульманская проблема, преувеличенная, выдуманная или невыдуманная, вот-вот изменит весь внутренний политический ландшафт?
Вот-вот, я думаю, не изменит. Это, конечно, более долгий, более сложный процесс, но массовое сознание, в принципе, склонно к таким резким и порой истерическим реакциям. Вот эту ситуацию нужно раскладывать на целый ряд элементов. Допустим, в Германии там общественное мнение тоже расколото, но оно расколото пополам. Во Франции тоже этот баланс более-менее близок, но, смотрите, речь идет о двух странах, у которых уже очень большой опыт существования крупных мусульманских общин, взаимодействия с ними негативного, позитивного, разного. Там эта вся дискуссия и все эти настроения, они имеют под собой определенную почву вот этого исторического опыта. А, допустим, в странах Центральной и Восточной Европы, где очень преобладают антимигрантские настроения и порой перерастающие в откровенную исламофобию. В этих странах этих общин практически нет. Вот в Чехии, где мы с вами находимся, мусульман менее 10 тысяч. В Польше и того меньше, в Венгрии тоже незначительные эти цифры. Но настроение общественное весьма резкие в этом отношении. То есть здесь еще действует феномен страха неизвестного.
Та самая ксенофобия, боязнь неизвестного и чужого. Ну, французы для немца рядового, видимо, мусульманин, это, по крайней мере, более знакомое явление, чем, наверное, для жителя Кракова или Остравы.
Безусловно, да. Но когда люди видят в том же Кракове, Остраве парижские события, видят, сколь часто связывается ислам как религия или представители мусульманских общин с феноменом терроризма, возникает вот такой эффект, когда мы не знаем, но нам сказали, что это ужасно. И нельзя сказать, что этот страх не обоснован. Я бы тоже не хотел здесь выглядеть каким-то таким розовым идеалистом, который говорит, да ну что вы, все это чепуха. Нет, это не чепуха, но нужно различать эксплуатируемое и значительной частью политиков, особенно правопопулистских, общественное настроение, склонное к истерии, как я уже сказал, и реальную картину. А реальная картина такова, что с мусульманскими общинами надо работать, что социальная политика ряда стран, в том числе Франции и Германии, во многом оказалась неудачной, привела к изоляции этих общин, к тому, что люди, в первую очередь молодые, не имеют возможности поехать на том самом социальном лифте, о которых часто говорят, как о залоге здорового, нормального общества, о том, что контроль за той пропагандой, которая часто ведется в некоторых мечетях в европейских странах, тоже нужно было бы как-то усилить, о том, что законы некоторые, видимо, действительно чрезмерно либеральны. Ну, допустим, в Бельгии до самого недавнего времени действовал закон, который вообще запрещал полиции какие-либо обыски в домах граждан в ночное время. С 10 вечера до 6 или что-то в этом духе. Сейчас это отменено, это положение. Но, вы понимаете, вот в такой ситуации, вот от таких глупостей, конечно, надо избавляться.
Давайте поговорим отдельно о глупостях, причем о глупостях и левых, и правых. Ну, во-первых, год назад, я помню, подводя итоги 2014-го, мы с вами обсуждали в одной из программ устойчивый, хотя, конечно, не стремительный, рост популярности откровенно правых националистических партий у избирателей разных европейских государств. Насколько эта тенденция стала заметнее в уходящем году и, главное, какие прогнозы возможны на 2016?
Тенденция, безусловно, стала заметнее. Яркий пример совсем недавно – региональные выборы во Франции. Там сразу два явления. Выборы проходили в два тура. В первом туре явный, несомненный успех правопопулистского национального фронта во главе с Марин Ле Пен. А во втором туре национальный фронт проиграл. Достаточно грамотно, четко и ясно повели себя два основные соперника. Это республиканцы, то есть умеренно правые, и правящие пока что социалисты, которые откровенно объединились против кандидатов национального фронта и в результате не пропустили их к власти ни в одном из 13 регионов. Вот Франция, конкретная страна, которая стала жертвой ноябрьских терактов. С одной стороны, возросли резко настроения евроскептические, ксенофобские, такие алармистские, которые сыграли на руку правым популистам из национального фронта. С другой стороны, некая здоровая, разумная, рациональная демократическая основа в поведении избирателей проявилась. Допустим, в Австрии были региональные выборы, в Нижней Австрии такая достаточно важная провинция, и в столице в Вене. На обоих выборах очень неплохо выступила, опять же, правопопулистская партия «Свободы». Она связана в прошлом с именем такого довольно известного политика Йорга Хайдера. Он погиб в автокатастрофе лет, по-моему, 7 назад. Ну, сейчас у него есть преемник, как политик, весьма талантливый, Хайнц Кристиан Штрахе. Его партия тоже хорошо выступила, но, опять же, она не победила, осталась второй, и две ее основные соперницы, социалисты и народная партия, то есть умеренные правые, они создадут там коалиции, вернее, уже создали, которые позволяют как бы эту правопопулистскую партию держать в роли оппозиции. Пока что этот европейский демократический мейнстрим еще достаточно крепок, но угроза ему стала сильнее, стала заметнее и значительнее.
Но вот если европейских откровенных правых упрекают и заслуженно, конечно, в нахрапистом хамстве и в потакании самым низменным сторонам человеческой натуры, то европейских откровенных левых, они много где находятся у власти, наверное, тоже справедливо упрекают в том, что некие розовые очки, через которые они смотрят на мир, они уже навеки приклеились к ним к лицу, и опасность опасность в том, что если, наконец, они эти розовые очки не снимут, придут те, у кого эти очки будут навсегда уже черные.
Во-первых, все-таки политические силы склонны к эволюции, и правые, и левые. И если, с одной стороны, мы действительно видим радикализацию и на правом фланге, и на левом. Допустим, в этом году лидером лейбористской партии Великобритании, крупнейшей на данный момент оппозиционной силы, стал человек по имени Джереми Корбин. Это человек, который, еще пару-тройку лет назад, невозможно было себе представить в роли лидера крупнейшей оппозиционной партии и тем самым кандидата в премьер-министра Соединенного Королевства. Потому что это левый радикал. Это человек, который распевает на митингах песню «Red Banner» — «Красное знамя», которую пели 80-90 лет назад бастующие рабочие, которые там не допускали поставок оружия белогвардейцам во время гражданской войны в России, потому что им были симпатичны большевики, которых они еще ничего толком не знают. Но сохраняется и умеренное ядро этих левых сил, то есть там все не так просто. С другой стороны, действительно, такая идеологизация политики, она приводит к тому, что происходит отрыв действительно от реальности и попытка подчинить реальность вот этим вот странным представлениям. Недавно я прочитал очень любопытную статью знаменитого и популярного левого философа Славоя Жижека, словенца по происхождению. И вот он там как раз пишет об этих проблемах, и довольно неожиданно. Он как бы неожиданно солидаризируется со значительной частью правого политического спектра в том, что нельзя допускать исламизации, так сказать, общественной жизни, то есть какого-то внедрения как какой-то культурной такой нормы, которую следует уважать, неких принципов, вот там, унижения прав женщин, ну и каких-то других негативных вещей, которые часто связываются с той же мусульманской культурой. Вроде бы неожиданно для левого, но потом он переходит дальше и говорит, что мы тем самым защищаем нашу левую повестку дня. Короче, он там формулирует так, что нельзя давать свободу противникам свободы. Это все прекрасно, но, с другой стороны, в конце он переходит к идее еще более странновато устрашающей, что эти ценности, которые разделяет, по его мнению, в основном левая часть политического спектра, то есть его единомышленники, их следует остальному обществу, в общем-то, навязывать, потому что большинство сейчас качнулось вправо или вот-вот качнется, поэтому надо этому противостоять, и если люди не понимают, как бы тем хуже для них. Я немножко упрощенно пересказываю, но мысли такие. И вот это опасно. Опасно это и справа, и слева. Опасность как пойти на поводу у охлократии, у власти толпы и ее, так сказать, низменных представлений, так и навязать большинству общества те или иные идеи, пусть и хорошие сами по себе, но против его воли. К чему это приводило, история той же Европы много-много раз показала.
В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Я напоминаю, что беседую с моим коллегой, историком, европеистом Ярославом Шимовым. Насколько крепким сегодня выглядит Европейский Союз, если воспринимать его аллегорически, как большое многоквартирное здание? Вот кто из жильцов в 2016 году может переехать куда-то на более престижный этаж, кто-то отправится по бедности в подвал, а может быть кто-то вообще съедет из-за разницы во взглядах с соседями? Вспоминается тот же референдум по членству в ЕС в Великобритании, он должен пройти не позднее мая 2017 года, но все ведь может быть решено и намного раньше.
Я бы даже Европейский Союз еще с Единым Домом не сравнивал. Это скорее такой поселок, в котором есть как бы и дома многоквартирные, если брать, допустим, еврозону, когда вы связаны уже и общими деньгами, общей системой финансовой и системой свободного перемещения людей и капиталов, это одно. С другой стороны, там кто-то живет, условно говоря, на выселках или в отдельном коттедже. Если говорить об экономических каких-то вещах, тут пока что у Европы дела стали понемножку налаживаться. Если же говорить о другом уровне, об уровне скорее социально-политическом, то там, конечно, возможны варианты. Если раньше, до сих пор, был раскол скорее по линии север-юг в Евросоюзе в связи с факторами экономическими. Более развитый север, более богатый и как бы дающий денег, постоянно подпитывающий этот более застойный, менее динамичный юг, имеется в виду такие страны, как та же Греция, Италия, Испания, Португалия, попавшие в серьезный финансовый кризис несколько лет назад, то сейчас скорее пошло вот в связи с мигрантским кризисом разделение по линии восток-запад, когда на саму политику Евросоюза, на то, интегрироваться ли дальше Евросоюзу или наоборот постепенно ослаблять эти интеграционные связи. Вот страны Центральной и Восточной Европы смотрят более скептически, чем вот это ядро, которое по-прежнему составляет тандем Германия-Франция. Плюс к тому, вы правильно заметили, плюс к тому британский вопрос. Он действительно остр, и его причина-то, конечно, во многом связана с внутренней британской политикой. Потому что на самом деле там произошли тектонические сдвиги в последние годы, которые изменили политическую карту Британии. Вот если раньше там была борьба двух партий, в основном консерваторов и лейбористов, а остальным мало что светило, грубо говоря, то сейчас там слева потеснили лейбористов шотландские националисты, у которых, в свою очередь, в повестке дня вопрос об возможном отделении Шотландии от Соединенного Королевства. А консерваторов потеснила популистская и очень евроскептическая UKIP, партия независимости Соединенного Королевства. И вот этот мейнстрим, он размывается, эти две центральные партии, и они вынуждены играть немножко на чужом поле, особенно консерваторы, которые у власти. Дэвид Кэмерон, он не такой евроскептик, каким хочет казаться. Но он вынужден играть на поле тех избирателей, которые бегут помаленьку от его партии к UKIP. Поэтому у него такая риторика, поэтому возник вопрос об этом референдуме, и никто не знает, какой у него будет результат. Вот выйдет, если Британия из ЕС, но шотландцы, как известно, шотландская национальная партия, наоборот, очень проевропейская, и может стать вопрос о повторном проведении референдума об отделении Шотландии. Поэтому британские евроскептики могут в потенциале развалить Соединенное Королевство. Так что Евросоюз будет продолжать существовать вот в таком состоянии дискуссионного клуба, дискуссии, в котором ведутся по-прежнему корректно и по общим правилам, но на все более повышенных тонах.
Вы упомянули о том, что Европа опять разделяется по линии Запад-Восток, так как было всю вторую половину практически 20 века. Отсюда такой вопрос, наверное, самый важный, безусловно. Условно, в связи с войной в Сирии, угрозой терроризма в Европе, тема отношений с Россией и конфликта на Украине сейчас не считается первостепенной. Но все же они, конечно, окончательно не забыли. Санкции против Кремля в ЕС пока не отменяют. И все же в разных европейских столицах к концу нынешнего года, это стало очень заметно, именно в восточноевропейских столицах и в западноевропейских столицах, весьма по-разному смотрят и на фигуру лично самого Владимира Путина, и на то, как в дальнейшем следует вообще контактировать с Москвой. Некоторые политики, особенно чаще именно в Центральной и Восточной Европе, призывают, ну, совсем попросту говоря, покончить с враждой и опять начать дружить, несмотря ни на какие шаги Путина во внешней политике, уж тем более во внутренней. И вот какое мнение в 2016 году может стать более весомым? Чей голос где будет громче?
Тут, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, собственно, на Украине и в Сирии, поскольку как европейские страны, так и Россия замешаны в обоих конфликтах. И что касается Украины, тут мы видим, что и Москва, так сказать, не то чтобы идет на попятные, но как бы делает определенные миролюбивые жесты. Как бы Москва приглашает, это совершенно видно, к неким переговорам, и, возможно, это вторжение в Сирию было сделано для того, чтобы повысить ставки. Основные, наиболее весомые европейские политики, такие как Ангела Меркель, в частности, все-таки заняли достаточно такую ясную линию, не агрессивного, но достаточно ясного противостояния вот этим агрессивным, так сказать, намерениям Москвы. Сейчас уже все во многом, конечно, устали. Вопрос, однако, в том, чем заменить нынешнее вот такое вот состояние, так сказать, явно промежуточное, когда с одной стороны есть режим санкций, с другой стороны есть конфликт в Донбассе, который уже такой полузамороженный на самом деле. Должна быть какая-то новая рамка, по поводу которой должны договориться все. И Европейский Союз плюс США, не будем забывать и об их интересах, и об их роли достаточно заметной в этих делах. С другой стороны, Россия, ну и, естественно, сама Украина тоже. Вот поиск этой рамки, я думаю, поскольку срок действия Минских соглашений, Минска-2, истекает, она должна быть найдена. В противном случае, конечно, этот баланс хлипкий, он может сохраняться, но его может нарушить все, что угодно. Его едва не нарушило вот это вот обстоятельство со сбитым турецкими ВВС российским самолетом. Удалось пока эту ситуацию как-то удержать в рамках разумного, но такие вот вещи, которые один известный теоретик называет черными лебедями, то есть вдруг происходящее неожиданное негативное событие, они могут случиться в любой момент. На самом деле для Путина таким черным лебедем по ходу конфликта на Украине, конечно, был несчастный малайзийский Боинг, потому что после этой трагедии намного более жестким стало отношение Запада к Москве. Не дай бог, конечно, еще раз чего-либо подобного, но мне кажется, что вот этот поиск баланса, новой рамки, в которой можно договариваться, которая более или менее всех устроит, будет главным содержанием 2016 года, если не прилетит черный лебедь.
Ну, у Владимира Путина сейчас в Европе есть союзники? Вы довольно много писали и о пропагандистской экспансии Кремля в Европе, и о каких-то различных финансовых схемах, и о каких-то странных возникающих все больше и больше в Европе, причем не только в Восточной и Центральной, да, интернет-ресурсах и вообще о российских деньгах, которые огромное влияние оказывают на европейскую политику.
Открыто провозгласить себя союзником Владимира Путина из солидных политиков в Европе, конечно, мало кто отважится. Все-таки репутацию себе Владимир Путин за последние 2 года очень сильно испортил. Таких более или менее умеренных симпатизантов, да, достаточно много.
Ну, можно вспомнить и Сиризу, и ту же Марин Ле Пен, которую обвиняли в слишком уж частых визитах в Москву.
Это верно, да. Но там как раз вот что касается той же Марин Ле Пен, там это скорее связано с некими собственными интересами, в том числе внутриполитические. Ну, в конце концов, Национальный фронт кредит крупный взял в России. То есть это вещь, которая, да, это средство для более успешной политической борьбы и потенциального прихода к власти. А вот чтобы в таком долгосрочном как бы геополитическом смысле связаться с нынешней Россией. Ну, вы знаете, тут и для таких политиков тех же центральноевропейских, как венгерский премьер Виктор Орбан, чешский президент Милош Земан и так далее, для них ведь тоже это достаточно такие тактические вещи. То есть, с одной стороны, здесь есть интерес чисто практический, вроде там крупного контракта на строительство АЭС, который Венгрия в начале уходящего года подписала с Россией. Да, это вещь для Венгрии выгодная, почему нет? А с другой стороны, это как бы попытка найти себе внешнего тактического союзника в противостоянии с тем же Брюсселем. То есть Виктор Орбан ярко выраженный евроскептик. Он видит ЕС совсем другим, и саму систему демократии видит совсем другой, нежели мейнстримные политики Западной Европы. Но в Европе у него единомышленников не так много. Поэтому он находит себе именно тактического союзника Владимира Путина. Но в недавнем интервью Орбан четко сказал: «Я понимаю, что место Венгрии на Западе, но я просто считаю, что с Путиным надо разговаривать». Что я хотел бы отдельно отметить, что наверняка будет иметь влияние на европейскую политику в будущем году, это итоги парламентских и президентских выборов в Польше, которые в этом году прошли. Польша — это уже чуть-чуть иная весовая категория, чем Чехия или Венгрия. Это уже страна и в Евросоюзе, пользующаяся заметным весом, но это просто 40-миллионная, достаточно солидная страна.
С гораздо большей по размеру экономикой, чем экономика той же Венгрии.
Да, и с экономикой весьма успешной. Это единственная страна ЕС, в которой вообще не было никакого экономического падения во все годы вот этого кризиса. Польская экономика стабильно росла. Просто меньше, чем раньше, но росла. И вот сейчас там у власти Право и справедливость, правоконсервативная, достаточно радикальная партия, очень евроскептичная, в то же время радикально негативно относящаяся и к России, и делающая ставку на прочный союз с США и на приход в США к власти, это тоже важный политический момент будущего года, так сказать, более жесткой, видимо, республиканской администрации. И вот эта позиция Польши, новая, может сильно, конечно, изменить весь расклад сил не только в Центральной Европе, но и в Европе в целом.
Напомню о тенденциях в европейской политической и общественной жизни на рубеже 2015-2016 годов я беседовал с моим коллегой, историком, европеистом Ярославом Шимовым. Вы слушали программу «Атлас мира», продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я прощаюсь с вами до 2016 года и желаю вам в наступающем году всего самого доброго.